Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Игорь Друзь, писатель, православный публицист. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте.
И Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, публицист, общественный деятель, радиоведущий. Добрый день, Богдан.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор мы, конечно, не можем не затронуть актуальные события, которые, в общем-то, касаются всех, и верующих, и неверующих, и русских, и людей иных национальностей, живущих на территории России, и не только. Я имею в виду вот это вот контрнаступление ВСУ, удар по Курской области, который предрекали и военные эксперты, о котором писали на различных телеграм-каналах, и все вроде обратили внимание, не обратили внимания только часть наших чиновников, от которых зависело принятие каких-то оперативных решений, которые, естественно, было необходимо сделать. Потому что тут развал погранслужбы, ну, собственно, погранслужбы как таковой нету в стране. И те части немногочисленные, которые там находились на границе, это, собственно говоря, ну, хорошие ребята, многие из них погибли. Это спецчасти ФСБ, ну, которым вот поручили вести охранные некие функции. Ну и сбору по сосенке добровольцы набрали людей из разных служб. Часто даже это не военные были. Но они героически сражались. И, к сожалению, только значительно позже, чем нужно, стали приниматься какие-то меры. Какое послевкусие от всего происходящего у вас? И как будут развиваться события? Потому что захвачено несколько населенных пунктов. ВСУ захватили в этом регионе. И плюс часть наших граждан оказались, по сути дела, в оккупации. И неизвестно, что с ними будет. Исполняющий обязанности губернатора сказал, что там 2000 человек, судьба которых неизвестна. Но мы видим те зверства, которые творили ВСУшники и нацбатовцы в разных регионах. Я думаю, ничего хорошего там не происходит. Наверняка насилие над женщинами, убийства мирных граждан, грабежи и весь букет беспредела и военных преступлений, о которых, может быть, позже станет известно. И, к сожалению, перспективы незавидны, если там в образовавшееся вот это вот пространство пойдут еще какие-то другие части, то есть наступление будет развиваться.
Ну, то, что здесь было сказано, конечно же, совершенно справедливо. Но я должен отметить, что совершенно не удивляет меня зверство ВСУ, совершенно не удивляет меня наступление ВСУ. Мы знаем, что это враги мерзкие, жестокие, и от них я ничего другого не ожидаю. Удивляет другое, удивляет поведение с нашей стороны. Удивляет, например, бравурная информационная кампания, которая ведется уже несколько лет с самого начала СВО, когда рассказывают, что вот-вот Украина рухнет и даже уже рухнула и так далее. Врага недооценивать нельзя. Действительно, многие эксперты предупреждали вот такой возможностью. Ну, в том числе предупреждал и ваш покорный слуга. Я не раз писал и говорил на камеру, что готовится наступление на старые территории Российской Федерации. Для этого не надо было быть семи пядей во лбу.
Естественно, и не надо быть даже военным экспертом.
Конечно. Для этого достаточно немножко разбираться в политике и следить за теми процессами, которые шли на Украине. Я хочу напомнить, что перед СВО еще в Верховной Раде было создано депутатское объединение под названием «Кубань». И это объединение прямым текстом объявило претензии Украины на территории ряда старых территорий Российской Федерации. Кроме этого объединения, были масса политических заявлений украинских политиканов, в том числе главы Совбеза Турчинова, других высокопоставленных лиц, о претензиях на территории Российской Федерации. То есть это не претензии каких-то левых людей, каких-то нацистов с улицы. Это претензии были предъявлены высшими должностными лицами Украины. Ну, я, когда началось СВО, просто сказал в одном из своих интервью, что если будут с этими лицами новые так называемые перегруппировки или непростые решения, или какие-нибудь Минские соглашения 3, то в этом случае они точно полезут на наши старые территории. Действительно, к сожалению, это произошло.
Почему в течение 2 лет этого не происходило, не хватало сил, какие-то другие планы были, или старший, как говорится, брат, американцы говорили, что не надо это делать, шли какие-то подковерные переговоры?
Я думаю, что тут вместе сошлись ряд факторов, в том числе и старший брат этого не хотел. Но то, что это рано или поздно должно было произойти, это было ясно, к сожалению. Что можно сказать по этому поводу? Сейчас, конечно, их необходимо выбить как можно скорее. Потому что каждый день, ну, он бьет по нашему не только там потенциалу экономическому, просто бьет по имиджу. От нас могут отходить союзники. Вот я читаю, регулярно мониторю западную прессу. Что они пишут? Они со злорадством пишут, что на территории России можно вторгаться безнаказанно, что впервые произошло вторжение, и никому ничего за это пока не прилетело, ну, по полной программе, не был враг разгромлен. Поэтому, конечно, надо как можно быстрее ликвидировать последствия этой беды, выбить их за территории Российской Федерации и создать, конечно, санитарные зоны. То есть необходимо, сколь это не сложно, но взять Сумы, взять Харьков и создать зону безопасности. А в идеале, конечно же, необходимо свержение этого киевского режима. Потому что если его не свергнуть, то огромная угроза остается. И мы должны учитывать тот факт, что Украина – это уже давно часть НАТО. Мы действительно воюем не с Украиной, мы воюем с НАТО. Поэтому этот плацдарм, который НАТО сейчас приобрело в виде своих таких территорий Сумской области, Харьковской и всей остальной Украины – это большая угроза для национальной безопасности России.
Абсолютно правильный спич. Богдан, что вы вот думаете, как будут развиваться события? Возможно ли удары и по другим приграничным, так сказать, территориям? И второй мой вопрос и к Богдану, и к Игорю. Через Суджу, через газораспределительную станцию «Газпром» качает газ нашим врагам. Поставки не прекращены, ничего там не происходит с этими газовыми трубами, и все продолжается, как будто войны никакой нет. Это что, нормально? Это в порядке вещей? Как если бы в 1942 году, в разгар сражений между СССР и нацистской Германией, шли поставки угля, нефти, газа на территории врага?
Ну, прежде всего, конечно, я хочу сказать, что мы, хоть и люди, обладающие интеллектом, здравым смыслом и привыкшие анализировать события, не обладаем всей полнотой информации. Мне очень сложно, например, сейчас определить причины вторжения в Курскую область. Нет, общие причины Игорь уже, в принципе, осветил. Для Украины это удар по имиджу и репутации России. Для нее это отвлекающий маневр от Донецкого или Запорожского направления, где она терпит сейчас поражение. Для нее это, в принципе, отчет определенный, попытка отчитаться перед западными своими кураторами о том, как они тратят вооружение и деньги, которые им поставляются в течение этих 2 лет.
И которые 2 года разворовываются.
Ну, и разворовываются в том числе, но тем не менее там была замечена немецкая техника, танки «Леопард», американские боевые машины пехоты «Брэдли», «Страйкер» и так далее. Это причины, которые, в принципе, лежат на поверхности, они очевидны. Есть определенные сомнения насчет того, не увязывается ли это вторжение в Курскую область с выборами в США. Вот некоторые украинские телеграм-каналы, они вбрасывают информацию якобы о том, что Зеленский Сырскому приказал держаться любой ценой до выборов в США. Держаться на Курской области, на территории Курской области, не отдавать ее, не уходить. Но я напомню, что выборы в США – это осень, причем достаточно глубокая, это ноябрь. А результаты этих выборов, то есть фактически смена власти, это вообще уже январь 25 года. Я убежден, что хоть Сырский, хоть Наполеон, хоть Толейран, хоть кто угодно даже, вторгаясь в Курскую область, прекрасно понимал бы, что там невозможно удержаться до ноября, и уж тем более до января 25 года. Поэтому причины, которые увязываются сейчас с выборами, на мой взгляд, не совсем верны. Скорее всего, с моей точки зрения, причины самые простые, самые банальные. Это попытка действительно создать медийную картинку, это попытка отчитаться о вооружениях, об экономической помощи, которая поступала и поступает на Украину, хотя уже и в меньших объемах. Я напомню, Германия уменьшила помощь в 2 раза, с 8 до 4 миллиардов евро. США сейчас переводят маленькими траншами, там по 160, по 200 миллионов долларов, которые тратят внутри самих себя на закупки каких-нибудь старых, ну или не очень старых, но вооружений, уже поставленных зачастую. А у нас, с нашей стороны, со стороны России, здесь, к сожалению, мне кажется, старые болезни. Ну вот здесь поднимали вопрос о том, что, оказывается, на укрепление границы в Курской области были выделены очень большие деньги.
Вроде бы 15 миллиардов рублей.
Но если мы смогли оперативно построить оборонительную линию для 4 наших новых регионов, ожидая контрнаступа со стороны Украины еще тогда, летом прошлого года, то, соответственно, почему же не удалось выстроить в гораздо более комфортных условиях в Курской области, на территории Курской области?
Ну и в других областях вот этих семей.
Да, совершенно верно. То есть здесь, вероятно, надо посмотреть, нет ли здесь коррупции, и тех, кто в ней виновен, наказать. Проблема России в том, что у нас людей, которые виновны в коррупции или в каких-либо других преступлениях, находят, судят, но наказывают их как-то очень смешно. Вот меня всегда, например, поражало, когда взяточников наказывают, там чем-то наказывают, и потом звучит фраза: запрещено в течение там 2 или 5 лет занимать государственную должность. А почему только 2 или 5? Человек уже пойман был на взятках, на злоупотреблениях. На всю жизнь запретить ему занимать государственную должность.
Черного кобеля не отмоешь до бела.
Если ему уж так хочется работать, ну пусть идет в бар, работает барменом. Пусть идет дворником устроиться или водителем-дальнобойщиком. В России основная проблема в том, что нет неотвратимого и жестокого, жесточайшего наказания. У нас любой маньяк знает, сколько бы он ни убил, 50, 200, 1000 человек, он может их есть, жарить, мучить. Он попадет в какую-нибудь колонию, где он будет всю жизнь жить за государственный счет. Его будут кормить, его будут охранять и следить за его здоровьем. Да, наверное, это не самые лучшие условия, но он будет жить. Любого маньяка пугает только смерть. У нас нет смертной казни, у нас нет суровых наказаний. Что это такое? В советское время человек, который получал взятку более 10 тысяч рублей, или было доказано, что у него были какие-либо злоупотребления на сумму более 10 тысяч рублей, он был подвержен наказанию смертной казнью. Все это прекрасно знали. Это на самом деле очень хорошо. Многих людей стимулировало отказаться от этой порочной практики. У нас нет наказаний неотвратимых. Нужно найти виновных и подвергнуть их жесткому и неотвратимому наказанию. Вот это и население увидит, и все остальные.
Но у нас не только наказания нет, у нас до сих пор нет поправок в юридические новеллы, потому что то, что происходит, это уже не СВО, это уже война, извините, это вторжение на территорию России. И то, что они КТО там приняли в этих регионах, ну, наверное, это лучше, чем ничего не делать. Но все-таки тут не КТО.
Ну вот, кстати, по поводу КТУ. Мне вот с фронта присылают, друзья мои. Они говорят, а что такое? В частности, здесь они прислали таблицу выплат, которые полагаются участникам КТО и СВО. Вот я приведу. Ранение. Если ты участник КТО, 10 тысяч рублей. Если в СВО, 3 миллиона рублей. Инвалидность. КТО, 50 тысяч рублей. СВО, 500 тысяч рублей. В случае смерти во время контртеррористической операции семья получит 100 тысяч рублей. В случае смерти, гибели на СВО, человек, его семья, получит 5 миллионов рублей. То есть здесь как-то странно. У нас...
Ну, чиновник, в общем, достойно себя в кавычках ведет, как обычно.
У нас в Курской области идет совсем не КТУ, там идет реальный военный конфликт. Кроме того, конечно, мне совсем непонятно, почему во всем этом конфликте хотя бы символически не участвуют наши союзники. Где у нас какой-нибудь армянский хотя бы госпиталь? Просто госпиталь. Ну, хотя бы 20 медиков каких-то армянских с флагом Армении, чтобы было вот мы с Россией. Где у нас...
А ДКБ же существует.
Да, совершенно верно. Где у нас остальные? Ну, я понимаю, Казахстан – это фактически уже сформировавшаяся вторая Украина, но если они хотят сохранить какие-то торгово-экономические отношения, то ради этого тоже могли бы прислать, не знаю, какую-нибудь эвакуационную бригаду хотя бы. Бронированные ремонтно-эвакуационные машины, не знаю, бронированные медицинские машины, пожалуйста. С Красным Крестом полумесяцем, вот мы раненых эвакуируем, мы не воюем, мы не стреляем, никого не убиваем. Киргизы, у нас все, вот такси, все там, все сферы услуг забиты киргизами, но при этом почему-то в Киргизии судят участника СВО, гражданина Киргизии. Сейчас он уже гражданин России, к счастью. Ну, а где же их батальон какой-нибудь? Хотя бы охранял бы там какой-нибудь участок, там, не знаю.
Ну, дело в том, что руководство этих республик сопредельных среднеазиатских сказало своим гражданам, которые тут находятся, что если вы будете участвовать в военных действиях, мы вас будем судить, мы против этого категорически.
Я прошу прощения, наверное, лучше переговорить, потому что я...
Игорь, ну вот насчет поставок все-таки хотелось бы, непрекращающихся. То есть одной рукой воюем, другой рукой торгуем. Вот так получается. Такая интересная, какая-то парадоксальная ситуация.
Да, это очень странная война. И я тут не могу ничего комментировать. Вспоминается
1939 год, тогда тоже было это выражение, появилось «странная война».
Я именно Германии, по этому поводу и вспомнил.
Ходили господа офицеры там, да, играли в карты друг с другом.
Именно по этому поводу
я вспомнил. Простите, перебью. Так до 22 июня 1941 года Советский Союз поставлял массу товаров. Даже в ночь на 22 июня это ушло сколько-то составов.
Да, да.
Зерно, металл, сырье.
Ну, в общем, я могу сказать одно, что, конечно, такая политика до добра довести не может. По сути дела, получается, что Россия, в том числе с помощью трубы, питает ВСУ. Это факт очевидный.
Из газа-то ведь многие, это не только, так сказать, для отопления используется, но из него делают разные такие нужные на войне вещи. Да?
Ну вообще Украина получает прибыль с этой трубы более миллиарда в год, только по официальным подсчетам долларов. Вот. Естественно, значительная часть этой суммы идет на ВСУ. Поэтому ситуация крайне пагубная, и если она не будет изменена, то будет большая беда. Это точно так же, как нам рассказывали о том, что надо замириться с Майданом, надо договориться там и все прочее. Ну вот потом рассказывали, что с этим режимом надо договориться, заключить Минские соглашения. Рассказывали нам 8 лет, что Украина вот-вот развалится, вот-вот замерзнет. И вообще это чемодан без ручки, который Запад бросит. Я никогда в жизни этих тезисов пропагандистских не воспринимал всерьез, я их всегда опровергал, за что у меня были определенные проблемы. Но надо говорить правду, несмотря на все проблемы. Как сказано в Писании, познаете истину, истина сделает вас свободными. Конечно, это сказано в другом немножко смысле, но и в этом тоже. Библейские выражения имеют универсальный смысл. Я хотел бы обратить внимание на духовный аспект происходящего.
Да, это передел мой, Игорь, вопрос. Почему такая ненависть к религии, к церкви, к священникам? Вот на Украине собираются УПЦ запретить. Потом да. Вот даже вот в этом свежем конфликте выясняется, что идет сознательное уничтожение храмов. И несколько храмов на этой территории.
Там не несколько, там уже десятки храмов уничтожены. И сознательно обстреливают именно храмы Русской Православной Церкви.
Пострадали монахи, пострадали клирики церкви.
На самом деле, стратегической целью Майдана, как ни дико это прозвучит для людей, далеких от религии, было уничтожение канонического православия на Украине и раскол мирового православия. Да, это прозвучит дико для тех людей, которые не вникали в эту проблему. Но, тем не менее, прогнозы многих экспертов, в том числе и мои, они говорили о том, что православие будут зачищать после Майдана, зачищать беспощадно. Единственное, в том числе я ошибся в том, что думал, что это произойдет быстрее. Да, признаться, я думал, что они прямо после Майдана попрут грубой силой и вот сразу начнут отнимать вскоре. Но они поступили более, скажем так, основательно. Решили создать симулякр, как сейчас модно говорить, то есть такой суррогат православия, взамен, подделку, и загонять туда людей. Что сейчас делают на Украине? Они создали секту ПЦУ. Секта ПЦУ имеет какую-то видимость каноничности, на самом деле, конечно, только видимость, потому что ее незаконно признал Стамбульский патриархат, потому что она занимается поддержкой самых гнусных пороков, в том числе открыто поддержала легализацию наркотиков на Украине. И она легализована, то есть этот законопроект уже принят. Так называемая медицинская марихуана, конечно, без смеха это словосочетание невозможно произносить, уже разрешена на Украине и выращивание, и потребление, и все на свете. Это я просто к слову о том, что создан такой симулякр, но православные люди Украины проявили стойкость и не пошли в этот симулякр. Только небольшое количество иуд нашлось, которые изменили церкви, изменили свои присяги священнической и перешли в этот раскол.
Да, мы видели крестные ходы, вот съемки, огромное количество людей, там десятки тысяч шли вот все эти
да,
годы.
В общем, люди туда не пошли. Они отстаивали свои храмы, несмотря на то, что их за это арестовывали и даже порой убивали. а уж избивали просто регулярно. Потому что эти захваты храмов осуществлялись просто погромщиками, насилием, с использованием там болгарок, дубинок, слезоточивого газа и так далее. Но получилось так, что все это все-таки не сработало. Разбилась обстойкость православных людей. Из 90 епископов канонической УПЦ, которая находится в соединении с Московским патриархатом, предателей нашлось только двое. Только два епископа перешли на сторону раскола. Поэтому глобалисты запустили новый проект. Они решили загонять православных людей в экзархат так называемого Константинопольского патриархата, который я называю, да, Стамбульским, потому что города Константинополя давно уже нет, это устаревший термин.
И глава связана еще с Америкой, как вы знаете.
Так, да, но я договорюсь сейчас. Так вот, они загоняют, пытаются сейчас загнать туда. Обнародован новый план Офиса президента, согласно которому всех будут загонять в этот экзархат, кто не соглашался перейти в ПЦУ. И тех, кто не согласится туда перейти, будут арестовывать. То есть уже обнародован даже список из там ряда священников, которых собираются арестовать в первую очередь. И будет принят законопроект о полном запрете канонической церкви на Украине. Вот что они делают и собираются скоро завершить свой план. В принципе, православные люди считают, что все происходящее имеет явное типологическое сходство с последними временами. Потому что антихрист, оно означает, собственно говоря, вместо Христа. Вот вместо Христа, вместо церкви подсовывают подделку, которая поддерживает легализацию наркотиков и все остальное. Так вот, эта вся схема будет применена, без сомнения, к сожалению, в Западной Европе, Канаде и США. И уже начала там реализовываться, в частности, в Эстонии, где тоже полез туда Стамбульский патриархат, тоже незаконно, тоже создал раскол и силой загоняют туда людей. Вне сомнения, будут загонять точно так же людей по всей территории, где влияет западный мир.
К сожалению, один из участников разговора должен был нас покинуть, Богдан Беспалько. Но, тем не менее, есть две важных темы, о которых я хотел бы поговорить. Игорь в 2014 году участвовал в первой кампании в Новороссии и поддерживает отношения с теми людьми, которые воюют сегодня, в том числе и с мирными гражданами, живущими вот в этих горячих точках, в тех сопредельных областях России, где начали взрываться бомбы, происходят удары дронов и так далее. Сегодня большинство наших граждан, ну, большая часть, находится в таком информационном поле, которое нормальным назвать сложно. Даже те, кто не соприкасается напрямую с войной, все равно смотрит телевизор, слушает радио и узнает достаточно негативную, тяжелую информацию. Кто-то ездит на фронт, кто-то возит гуманитарную помощь, у кого-то родственники воюют. И сегодня мы видим, что расширяется круг тех мест, где люди могут пострадать, где могут попасть, наткнуться на мину, попасть под удар дрона или какого-нибудь снаряда. Недавно мне прислали съемку здесь, в Подмосковье, Можайское шоссе, пошли в лес за грибами, там растяжка стоит. Я думал, что это фейк, но вот сказали, что это не фейк, что это реально. Вот кто-то организует, возможно, из членов вот этих ячеек законспирированных, которые, разумеется, есть в России, есть в Москве. Вот как себя вести правильно, чтобы преодолеть вот это вот не очень нормальное состояние нахождения в стрессе, и как себя вести мирным гражданам, которые могут неожиданно оказаться в боевой зоне. Мы увидели это вот на Белгороде, мы увидели это вот совершенно недавно на Курске. Ну, в Славянске как происходило?
Первым делом я хочу сказать, что я очень сочувствую всем людям, которые оказались в такой зоне. В такой зоне опасности. И как православный человек скажу, что всегда, конечно, надо молиться, надо вовремя причащаться, стараться соблюдать все православные нормы. Но кроме этого, конечно, всем мужчинам надо бы пройти военную подготовку. Также есть очень хорошие курсы в интернете по выживанию, различные курсы выживания. Там хорошие рекомендации, я просто не имею времени об этом всем рассказывать, но это можно просто найти в интернете, набрав соответствующие ключевые слова. То есть, на самом деле, необходимо быть готовым к тому, что не будет света, что не будет тепла, что будут бомбить. В том числе элементарные нормы знать. Должен быть тревожный чемоданчик. Если вы чувствуете, что такая опасность приходит, то надо иметь заранее приготовленный тревожный чемоданчик. Какой-то запас продуктов минимальный. Надо иметь документы, все собрать, естественно, медикаменты. Еще важная такая деталь. Надо иметь, как ни странно это прозвучит, часы. Вот мы привыкли обходиться мобильными телефонами все. А на самом деле, если не будет света и может не быть мобильной связи, то все эти девайсы превратятся в металлолом. А время знать очень нужно, даже вот договариваться о каких-то встречах с людьми нужно на определенное время. Поэтому должны быть часы, и лучше всего механические. Вот об этом мало кто говорит, но есть электромагнитные вспышки, которые легко вышибают электронные девайсы. Поэтому делу могут помочь механические часы, лучше всего командирские. Ну и еще ряд вещей, конечно, необходимо иметь, всего не перечислить, это очень сложно. В Славянске была сложная ситуация, и люди все равно выживали. Должен сказать, что человек, который имеет представление о церкви, который молится Богу, он следует словам Суворова: «Молитесь Богу, у него победа». И мы должны следовать заветам наших предков, которые так поступали.
На Украине уже 30 лет разрешено к продаже короткоствольное оружие. Когда, значит, наши подразделения подошли к Киеву, раздавали автоматы Калашникова всем желающим, несколько десятков тысяч автоматов было раздано. У нас, к сожалению, не столь давно Дума приняла ограничение, федеральный закон об оружии. Теперь участковый имеет право оружие у охотников, ну, владельцев, собственников изымать. Что надо делать сегодня в этом плане? Я считаю, что должны открываться стрельбища, должна осуществляться пропаганда новых стрельбищ, туда должна ездить молодежь, должны люди учиться стрелять. У нас НВП, начальная военная подготовка, была из школьной программы удалена с началом перестройки за ненадобностью. Сегодня, мне кажется, вот эти вот и молодежные организации, там Юнармия и прочие, они должны обратить самое пристальное внимание на это, потому что нет никакой надежды на то, что быстро этот конфликт закончится. То есть нужны будут люди, подготовленные к возможным боестолкновениям. А мы, к сожалению, видим, что с этим очень все кисло. И даже вот проблема с охотничьим оружием возникли у людей, которые воюют. Потому что вот эти маленькие дроны можно сбивать из двухстволки. Так вот, эти двухстволки, значит, есть желающие, ну, допустим, у человека 5 ружей, вот 4 он готов передать на фронт, возникли всякие юридические коллизии, то есть не могут принять это оружие, потому что законодательно это нигде не прописано.
Вот. Ну, сейчас вышел новый закон, что весь конфискат, который был на руках у МВД, он может быть передан и передается уже вооруженным силам. Это очень хороший шаг. Потому что действительно из дробовика можно довольно неплохо сбивать дроны. Не обязательно с двустволки, дробовики бывают разные, но тем не менее это факт. И действительно надо создавать ополчение. Надо
тероборона,
обязательно,
да?
В ближних границе районах приграничных надо, конечно, создавать их. И вот в том числе по сути же это заметно, потому что там многие люди и хотели бы вступить в свое время, незадолго до вторжения, в ополчение и охранять свою землю, принимать участие в обороне, но им не дали просто оружие, а без оружия всякие там отряды, они не имеют смысла никакого.
И там еще патроны невозможно купить, потому что вот при КТО вводятся ограничения на, как ни странно, на продаже патронов и огнестрельного оружия.
Да.
Вот. Такая поэтому, коллизия.
Понимаешь? Поэтому надо сделать выводы из этого и действительно перенять в том числе даже украинский опыт, потому что даже у врагов можно иногда чему-то поучиться. То, что раздавали территориальной обороне оружие на Украине, это сыграло свою роль позитивную, конечно, для них, для наших врагов. И мы должны поступать так же. Надо своим людям доверять. Конечно же, есть люди проверенные, которым можно доверить оружие. Есть, например, там ветераны силовых структур. Есть просто незапятнанные ничем плохим люди. И этим людям надо помогать, естественно. Надо помогать им суметь защитить свой дом. Они же ничего не просят. Они, наоборот, очень полезны для России, для всего нашего государства, для народа. И надо им, конечно же, помочь.
У меня такой вопрос. Мы живем в Москве, столице. Москву, столицу охраняет 1-я армия ПВО. Замечательные люди там служат. Офицеры, командование живут буквально в своих кабинетах, ставят раскладушки, домой забегают там на несколько часов, приезжают обратно, потому что без их участия невозможно защитить небо Москвы и Московской области. И слава богу, пока все удается сбивать, то, что летит. Но если, конечно, полетит большее количество этих вот проклятых дронов, будь они неладны, БПЛА, то может не хватить просто систем защиты, РЭП и ПВО, и какие-то достигнут цели. И, к сожалению, мы видим, что вот те бомбоубежища, которые существовали в советский период, нас в свое время в институтские годы водили там на экскурсии, я видел это все, спускался вниз, замечательные убежища были. Куда это все делось, непонятно, вроде бы в перестройку распродавалось представителям бизнеса, там какие-то склады, там товары народного потребления хранились. Но Москва расширялась, и Московская область тоже. Новостройки всевозможные, новая Москва существует. Там, естественно, никаких бомбоубежищ и в помине нет. 2 года идет вот это все военный конфликт. Опасность нарастает, нарастает и нарастает. Мы не видим, чтобы что-то возникало в плане вот оповещения хотя бы. Как себя гражданам-то вести, если вот вдруг сирена завоет и выяснится, что надо куда-то бежать, прятаться. Вот у меня в дому не побежишь никуда, подвал залит водой, там только комары и крысы бегают на Рязанке. Что необходимо сегодня сделать и сделать достаточно оперативно? Потому что, мне кажется, не плиткой надо заниматься и не перестиланием бордюрных камней, и не заменой асфальта там по 15-му разу. Это вообще за гранью добра и зла то, что происходит, на мой взгляд, и просто преступление. А нужно строить эти бомбоубежища и информировать граждан, и обучать там детишек в школах, как себя вести. Это же все было раньше. Это в советские времена все существовало.
Ты сам ответил на свой вопрос, Евгений. Я абсолютно полностью согласен, что, конечно, необходимо эти все бомбоубежища восстановить, что, конечно, необходимо создать систему эффективной защиты от бомбовых и ракетных ударов, от БПЛА. Нужно это делать, конечно, нужны вложения, и нужно создавать курсы определенные тоже по выживанию, потому что это все существует, но существует на коммерческой основе. А надо, чтобы это была государственная программа. Я считаю так.
Что будет происходить? Сейчас новые поставки пошли, и американцы разрешили, в общем, наносить удары по территории России. Раньше вроде бы они как-то старались сохранить девственность в публичном доме, но, тем не менее, все равно попытки ударов происходили. Но сейчас пошли уже новые виды вооружений, новые дроны мощные, которые способны там пролететь большое расстояние. Изменилась система управления этими дронами. Есть автономные дроны, которые не связываются ни с кем, а работают по системе искусственного интеллекта, что довольно страшно. То есть летит вот это вот устройство, дрон-убийца, и его засечь довольно сложно. Вот что за последние буквально несколько месяцев, может быть, полгода изменилось, на твой взгляд? И что необходимо учитывать вот и нашим чиновникам, и руководству страны, и, самое главное, рядовым гражданам?
Понятно, что удары будут везде продолжаться, и в еще большем количестве, к сожалению, потому что поток оружия с Запада идет, и все
Москва
более
в группе
совершенного.
Риска.
Конечно, да не только Москва. У нас уже были удары по Казани даже, которые совсем далеко от линии фронта. Поэтому, конечно, ничего хорошего в этом плане ожидать не приходится, и поэтому, конечно же, надо принимать все меры. Мы живем действительно в военной обстановке, и надо соответствующим образом поступать.
Что пишут люди, что рассказывают те граждане, коллеги, может быть, по первой кампании, кто сейчас воюет, кто приезжает, кто-то вот получает отпуск, появляется здесь. И самое главное, большое количество ведь беженцев сейчас, которые вынуждены были из Белгорода уехать, и из Курска уехать, из Курской области уехать. Что они говорят? Какие вот пороговые болевые точки есть у людей, кроме их там материальной ситуации. Ну, там 10 тысяч вы раздали там курянам. Хорошо, конечно, но сумма не столь значительна. Что мы можем сделать? Что могут сделать наши радиослушатели? Может быть, общественные деятели для того, чтобы помочь этим людям? Потому что в подобной ситуации, как крикнешь, так и отзовется. Да? Вот каждый из нас может оказаться в подобной ситуации сложной. Тут должна быть взаимопомощь и та выручка, которая была проявлена нашим народом во время Великой Отечественной войны. Это же было.
Ну, тут нужна и материальная помощь, и молитвенная. Конечно, в первую очередь надо помочь тем, кого ты знаешь, может быть, там, родственникам, может быть, друзьям, которые оказались в этой ситуации. Надо жертвовать деньги, ну, надежным, проверенным людям, а лучше всего напрямую, может быть, тем, кто сбежал из таких регионов, семьям жертвовать. Ну, что тут сказать, все стандартно. В принципе, наш народ эти все схемы прекрасно знает, и наш народ проявил солидарность еще во время русской весны. Это были действительно сильные шаги. Нашлось масса людей, которые бескорыстно помогали ополчению. А в ополчении первые 4 месяца не было вообще зарплат и социальных льгот никаких, вообще ничего. То есть люди шли на смертельный риск, просто подставляли голову, не имея даже возможности помогать своей семье. Поэтому идеализма в нашем народе еще достаточно много. Мужчин, способных держать оружие, способных держать оборону, тоже много. Но, конечно, нужна для этого государственная политика в первую очередь, потому что вся взаимовыручка – это все-таки дилетантские получаются меры по сравнению с государственной машиной НАТО, которая нас атакует.
Ну что ж, я абсолютно согласен с Игорем. Я думаю, что мы должны объединяться перед лицом общего врага. И в том числе и красные, и белые, и там и зеленые, и батька Махно, и Григорьев, и Буденный, и Деникин. Ну, я так условно утрирую. Но, в принципе, для врагов без разницы, кто ему противостоят. И те симпатизанты ВСУ и Украины, которые сидят в Москве, там шипят на кухнях, пишут что-то у себя там в телеграм-каналах, они могут с удивлением убедиться, что будет как в известном анекдоте про картину Репина «Не ждали». Мы-то ждали, что нас поблагодарят, а нас пинка под зад и до свидания. И отобрали все, что у нас было. Вот что может получиться. И, скорее всего, и получится. Потому что предателей, коллаборантов на должности капа в лагере, полицаев и старост в разных населенных пунктах много не требуется. Их количество ограничено. На всех мест не хватит. Так что вот пусть эти люди все-таки задумаются о своем поведении и о том, с кем они должны быть. Ну, у многих мозги уже прочистились на самом деле. А у кого-то, может быть, их ситуация прочистит в самое ближайшее время. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Игорь Друзь и Богдан Беспалько. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.